Во-первых, снова, друзья мои, вот достаточно распространенная практика, если руководитель прошедшей части или тем более всю программу «Деловой стандарт» потом приводит своих сотрудников и просит: «Николай Иванович, можно я побуду на тренинге и прослежу, пронаблюдаю своих сотрудников?» Плюс очень многие не только наблюдают, вообще говоря, выступают в роли ко-тренера, со-педагога, еще сидят в микрогруппах, вот вставляют, прочищают, дорабатывают. Я все не проговорю. Руководитель лицо заинтересованное, и он пасет своих сотрудников, потому что дорогой, важный сотрудник на ключевом посту, на ключевой должности, важная фигура. И тем более это настолько классная диагностика. Хотя бы, например, вот таких любопытных вещей, как достаточно известная тематика позиции восприятия. Немножко в более творческом изложении я при привязке к этой игре даю следующую схему представления, картинку. Ну, разговор о том, что все люди в первую очередь живут исходя из своих интересов, это красивый романтический миф. Если бы так было, к сожалению, это не так. Для того, чтобы люди жили своими интересами, нужно, чтобы они бы хотя бы помнили, соображали, просыпались, вспоминали о своих интересах. Огромное число наших сограждан живет, не приходя в сознание, умирает в беспамятстве и так далее. Живут в режиме слепоты шаблона. Вижу то, что должен привык видеть, чувствую то, как принято, хочу, что положено, стою на месте, жду распоряжений. В этой игре человек, постройся по росту, он стоит, его строят. Он изредка слушается, изредка протестует, ведет себя так, как он вел уже которое десятилетие. А учитывая, что в режиме нашего традиционного воспитания очень многие родители воспитывают детей в режиме, строго говоря, умри, то есть, чтобы я тебя не слышала, чтобы я тебя не видела, помолчи хоть немного, исчезни, расшифруйте все целиком. То человек, если рано или поздно ребенок усвоит эти распоряжения, он как себя ведет? Вот в режиме табуретки. Или другой вариант протестного отношения к любым распоряжениям, которые звучат как распоряжения. Ах, надо, значит, не хочу. Называть ли это личностной адекватностью? Протестное отношение к любому надо. Есть гипотеза, что это особенности трудного детства, но не более того. Итак, если человек просто стоит и ждет, пока его построят, это какой уровень развития? Нулевой. В режиме на работе, как правило, это самые простые исполнители. И он не пойдет даже на уровень специалиста. А интересный режим – мои интересы. Первая позиция. Спрячь, человек знает, что он хочет. Личная позиция. Такой, какой есть. Я так вижу, это чувствую, я этого хочу. Я хочу. И в окружении всех тех, кто ничего не знает, что он хочет, когда появляется хоть кто-то, кто хочет, цивилизованный или нецивилизованный, кто становится лидером? Он! Интересно, я читал интересные исследования этологов. У рыбок вообще стадное поведение. Но у некоторых бывает повреждение мозгов, или можно сделать повреждение мозгов, и у них теряется стадный инстинкт. И тогда одна рыбка в режиме искусственного сумасшествия начинает плыть не в ту сторону. Что бы вы думали? Все плывут за ней, она оказывается лидером. То есть человек с кривыми мозгами в окружении стада оказывается, именно человек с кривыми мозгами имеет максимальные шансы оказаться лидером. Вот, любопытно. Кривой, не кривой, лидер. В этой игре тот человек, который активно строит людей хотя бы вокруг себя. Сюда становись! Отсюда стройсь! Стройсь, говорю! А тебе туда. Становись сюда, я тебя померяю. Не сюда, иди сюда. Он что делает? Командует, строит. Он строит людей вокруг себя. Объем этого лидерства может быть небольшой, но он проявляет активность. Он может быть не мудрым, но он инициативен, он активен. Это уже элементарная диагностика. Второе – интересы партнера и близких. Я чувствую тебя, я в позиции другого, вижу ситуацию его глазами, чувствую себя на его месте, моделирую его реакции. Классно, в этой игре человек пристраивает себя к другим, заботится о том, чтобы было удобно людям и слева, и справа, заботится о эмоциональной атмосфере и ищет себя относительно других. Другие важные, а он должен не нарушить их гармонию, радость и покой. И когда вы увидите таких милых, славных, теплых, душевных людей, это человек с ярко выраженной второй позицией, но это не первая позиция, это не лидер. Не вопрос, что лучше, что хуже. Наверное, в личностном адекватном человеке, личностно адекватном должны быть все позиции объемно сформированы. Но здесь вы видите, что высвечивает, что нет. Взгляд со стороны. Ничего личного. Позиции стороннего наблюдателя, объективка, взгляд эксперта, интересы дела. В этой игре человек, как будто глядя со стороны, сообщает всем, что правильно. Рассчитайтесь, скажите, у кого какой рост. Кто высокий, идите туда, скажите там. Но это не командный голос, это сообщение, что надо сделать. Нам надо кому-то пройти и проверить со стороны. Это не командир, он сообщает, как правильно. Помашите ручками, кто в этой игре сообщал, как правильно действовать окружающим. Это хороший объективный взгляд, но это не лидер, это не руководитель. Я кидаю идею, но у меня нет ответственности организовать того, кто эту идею будет реализовывать. У тебя нет типа смелости, или ты не понял, что любую идею, если ты хочешь, чтобы она стала жива, ее нужно как из зародыша превращать, в нее нужно вкладываться, ее нужно растить, ее нужно продвигать, доделывать. А кто это сделает? Кто из твоего зародыша идея осуществит поступок, действие? И классно, когда кто-то выходит не просто в сторону, а берет на себя личную, настоящую ответственность за все происходящее. И кто-то ведь был сильно к этому близок. И практически всеми руководил, но стоял все равно в строю, и было очень неудобно мерить всех, но сделать шаг в сторону, из ряда вон, понять, что ты не рядовой, ты лидер, ты руководитель, твое место не в строю всегда, потом встанешь, ты руководитель. Вышла, поставила. Здесь стоит самый высокий, иди сюда. Молодец, классно. Кто у нас самый маленький? Идите сюда по мере. Кто у нас самый маленький, становитесь сюда. Между ними становитесь. Проверяйте друг друга. Я пойду со спины, всех проверю. Высокий, поди, меня проконтролируй. Дала всем распоряжение. Запустила процесс. Проконтролировала выполнение. Встала на место, всех поблагодарила, скомандовала, что пора открыть глаза. Ты кто после этого?
А других таких, честно,
Людмила, ты была здесь одним из самых сильных лидеров. Вот я предложу аплодисменты. Но как бы мы ни были хороши как лидеры, интереснее, сильнее всегда видеть перспективу. Каждый из нас может быть еще более эффективным. Как и в предыдущей игре «Круг-квадрат», все-таки там нормальное руководство начинается с того, что мы должны вначале, ну, делать вот трехступенчатую вещь, вначале придумать идею. Идея. Нет идеи, ты что командуешь? Ты куда народ повел, когда у тебя нет идеи, нет плана? Как можно куда-то вести? Если идти с большой скоростью по лесу, но не в ту сторону, энергично управляя народом неизвестно куда. Привет. Второе. Родилась идея, нужно ее донести до людей, чтобы твою идею узнали и чтобы ее приняли. И только когда идея овладевает массами, организуй, сформируй, чтобы твоя идея стала понятна, близка, воспринята. А третье, организуй, потому что ее все поняли, но делать это отдельная работа. Организуй. И вот когда ты четко знаешь вот этот сценарий, вначале твоя задача родить идею, не обязательно тебе. Быстро находишь ключевые фигуры, кто могут рожать. Решаешь, как им лучше рожать, отдельно или в режиме творческого содружества вместе. Решаешь сам или посоветуешься. Они родили, ты проверяешь контроль. Да? Родила царица в ночь не то. Бывает. Ага. После этого ты говоришь, у нас идея есть. Всем доносишь. Проверяешь, что донесена, вставлена. А потом организуешь выполнение, потом контролируешь, что все произошло как следует, и командуешь, чтобы все сообщили, что мы готовы. Потом получаешь большой гонорар в виде поздравления, благодарности и радости. И вот когда у тебя это вот разложено, есть понимание, и вот на таких простых вещах можно воспитывать лидеров, руководителей на любом уровне, большом и малом. Есть момент личной ответственности, хоть в семье. А семью кто будет строить? А может дрессировать? Ну, помогать. Не помогать. Угу. Вот эти вещи и составляют какой-то процесс, в частности, личностной адекватности. Игрушек сильно много. И вот отдельно это всегда работа, как методически простроить занятие, где должно вот очень внимательно чередоваться. Лекционный процесс, но ровно столько, чтобы одна-две идеи, не больше, было закинуто. После этого они должны пройти хорошую через тело, через вот эмоции, души, дыхание пропитать. Попробовал, сделал. Угу. За счет этого делаем еще маленькую обратную связь. Они подвигались, они пообщались, они получили новые впечатления. Есть некая вот музыка, движение, динамика, интерес. И часто здорово, если идет чередование. Идея, мысль, занятый интеллект. Потом включаем тело, потом включаем эмоции. И постоянное чередование. Эмоции, мысль, тело. Тело, эмоции, мысль. Если весь тренинг нагружать интеллект, если весь тренинг нагружать эмоции и чувства, сгорают. Ну, вообще нагружать тело просто, причем тут бизнес-тренинги. Должно быть грамотное сочетание. Это вот отдельный вопрос, и если есть интерес, ну я вот горжусь, что у нас в тренинговом центре тренинги для тренеров, ну, по крайней мере, мы ставим задачу, чтобы были лучшие, по крайней мере, в России. Я думаю, что это абсолютно реальная задача. Есть видение, есть понимание, что нужно давать каждому тренеру из области видения построения тренингов, работы с самим собой, сценария, работы с лидерами, антилидерами, проработка динамики группы и просто знание методических вопросов, то есть и личностная подготовка тренера, и умение методически простроить тренинг так, чтобы он шел как песня, причем еще с интересными вещами. Вот никакой тренинг, на мой взгляд, без обманки сделать быть не может. И обычно идет такая хорошая поэтапная работа. Дается какое-либо упражнение, и у него вроде бы явная задача дается вот номер один. Все в это вовлечены. При этом реально организуется некоторый процесс, который их разминает, разогревает, подготавливает и включается там некоторые умения, навыки, которые будут нужны в процессе 2. Если сразу запустить процесс 2, сломаются, не поймут, не поедут. Мы их размяли на первом. Он имеет некую самоценность. Реально он нужен для второго. Когда они занимаются вторым, увлечены, реально я их уготовлю уже к чему? Да на самом деле мне нужен был третий. Они не понимали, что происходит. Но я их веду, я их готовлю. И скоро они неожиданно и легко и красиво делают третье, которое никогда без этой предварительной подготовки они сделать не могут. Если вот так тренинг будет построен, вроде такого бутерброда-пирожка, где идет работа, с одной стороны, вроде бы явно сознательная, с другой стороны, идет фоном некоторая подготовительно-разминочная или идеологическая обработка, когда включается слово, интонация или просто такие встречи, которые меняют их мировоззрение, и вдруг какие-то вещи, которые раньше были для них непонятны, для них оказываются естественными, но ты этого не говорил. Просто так ситуация сложилась, но кем она подготовлена, это отдельный разговор. И тогда тренинг идет как хорошая, красивая, живая жизнь. А тренер, кто помогает организовать этот процесс? Да. Может быть, я смогу ответить на этот вопрос, если я просмотрю конкретный сегодняшний тренинг. Может быть, это будет самым хорошим ответом. Ну, давайте я рискну. Не знаю, сколько это времени займет. Надеюсь, мне много. С чего начиналось сегодняшний день, сегодняшнее занятие? Тематика мастерства коммуникации. Как это шло? Первое. Да, энергично всех построил. Включение музыки, бодрые аплодисменты. Для чего? Вот здесь столько много различных смыслов, про это можно рассказывать много. Немножко, но красиво все вместо, четко. Да, мы поздравили всех с началом занятия. На самом деле еще всех объединили, взбодрили, это произошло. Теперь говорю, замечательно. Деловые люди, вы сделали уже инвестиции, вы вложили деньги, вы вложили время в этот тренинг. Вам нужно получить результат. Да? Да? Классно. Значит, теперь вам надо. Здесь стоят рядом люди, без которых вы не сможете получить результат. Ваша команда, если вы сейчас этих людей организуете на дружную, на эффективную, на красивую работу, вы получите результаты тренинга. Если эти люди вами не будут организованы, вы получите слабый результат. Вы получите не то, за что вы заплатили деньги. Вам нужно получить результат? Да! Тогда. Вы сейчас подходите. Теперь ваша задача подойти и две вещи делаете. Спрашиваешь, как я проявлю себя в работе? И давать на другого обратную связь. Если мы одна команда, как ты проявишь себя к работе? И что ты пожелаешь этому человеку для того, чтобы и я, и ты, мы вместе в тренинге получили наилучший результат? Первое, ты спрашиваешь на себя, как люди видят тебя. Второе, ты даешь на других обратную связь. Все, вперед, подняли руки. Смотрите, говорю, подняли руки. Вот сделайте простой жест. Поднимите руки. Классно! У вас 5 пальчиков. Любое дело делается лучше, когда у вас есть план. Вы должны сейчас наметить 5 человек, которые вы, которым вы знаете, что вы хотите подойти. Люди вам чем-то хотя бы привлекательны, интересны. Итак, нашли человека, зажали пальчик. Нашли человека, зажали пальчик. Замечательно, опустили. Классно, что они сейчас делают? Они слушаются меня. Они все по команде подняли пальчики. Они все по команде стали нажимать, потом по команде пошли в нужном направлении. Но если я сейчас не схвачу управление группой, если я не трачу время на внимательное и долгое формулирование правил и говорю, что мы будем работать на уровне здравого смысла, все пришли сюда как взрослые люди, пришли учиться, получать результат, и на этом чтение правил заканчивается, то мне нужно иметь реальные рычаги, чтобы группа хотела делать то, что предлагает тренер. Поэтому элементарные вот эти захваты, чтобы группа привыкала выполнять то, что говорит тренер, особенно в самом начале, на мой взгляд, естественный вот мелочь, но сразу тренер сказал, мы делаем. Хорошо. И люди получают на себя обратную связь. Замечательно. Они поработали 4 минуты. Я говорю, спасибо, хорошо. А сейчас, пожалуйста, сели и внимательно смотрим. Я рассказываю им некоторую схемку. Главные пункты эффективной коммуникации. Так. Пункты. Сейчас я их зачитаю. У меня получится. И я им рассказываю теорию. Но она у них сейчас привязана к тому, что они будут сейчас реально делать. Вы сейчас будете, рассказываю я, получать на себя обратную связь, насколько у вас уже это развито. Причем я это показываю на демонстрационке тех людей, которые я увожу, насколько один видит другого по следующим характеристикам. Например, эффективная коммуникация складывается из следующих вещей. Насколько человек видит цель каждого процесса общения. Ты подходишь к человеку зачем? Что ты хочешь получить в результате? И вот у меня вышло два человека в демонстрационке, и я спрашиваю, замечательно, Юля, перед тобой, я не знаю, Сергей, как ты про него скажешь? Всегда сознает, и по десятибалльной системе насколько оценишь? Она смотрит на какие-то неуловимые характеристики и говорит, о, Сергей всегда знает. Или, ну как сказать, откликается, забывает. Ага, Сергей говорит, а я забываю. Замечательно. Другая, нацеленность на результат. Ну поставил ты цель. Это ее помнишь? А если тебя отвлекают, ты возвращаешься? А у тебя вот эта настроенность, я дойду, я получу то, что я наметил, существует? Угу. И при этом каждый может оценивать себя, и они могут оценивать других. Я это показываю на вот этих демонстрационках. Следующие, там, например, дисциплина и осознанность. Тебе что-то захотелось сказать, это кому-то нужно? Ты умеешь себя сдержать? Ты вообще слышишь, что ты говоришь? Ты контролируешь свое поведение, хотя бы речевое. Насколько ты оцениваешь, твой коллега, он контролирует, слышит, понимает, у него есть осознанность, у него есть дисциплина. Класс. Ой, все интересно, смотрят друг на друга, замечательно. Следующий пункт – контакт. Ты умеешь устанавливать, ты умеешь его поддерживать, ты умеешь его раскручивать. У тебя есть к этому интерес? Ты привык делать общение только после того, как ты уже установил вот этот настоящий контакт, и между вами завязалась эта связь? Ага, оценили, классно. Следующий там, понимаю, чувствую, позитив, доброжелательность. Дальше, у тебя есть план, сценарий, ты входишь в каждый процесс общения, видя, зная, из каких позиций, сцены это будет происходить, подходишь слева, улыбаешься так, он тебе на это, ага, как сценаристы простраивают нормальный фильм, как они это делают? А, у них сценарное мышление. А если у тебя, у руководителя, нет сценарного мышления, да как же ты элементарное совещание проведешь? Как ты организуешь эту командную работу, если ты не знаешь, кто как будет реагировать на твое сообщение, когда оно пройдет с того угла или вот с этой трибуны, и как ты подойдешь, с какими руками, как они это увидят оттуда. Сценарное мышление должно быть разработано. Кстати, в том числе и у тренера. Насколько ты гибок, насколько ты инициативен, насколько ты работаешь на формирование смысла, чтобы из каждого процесса общения тебе добавлялось смысла, понимания, результата, содержания. Ну и последнее, насколько у тебя всегда есть техники в запасе, которыми ты управляешь партнера. Они друг на друга дали обратную связь. Вот эти демонстрационки. Потом, великолепно, поаплодировали здесь. В рабочих книжках, пожалуйста, у вас есть этот список, оцените себя. Ну, дорогие, как вы думаете, захотят ли они после этого поставить себе оценочки? Гипотезы? С удовольствием себе ставят оценочки. Но после этого, пожалуйста, свободная бродилка. теперь уже не вообще обратная связь, а как член команды, а оцени один человек по двум характеристикам, которые выбираешь сам. Ну, говорю, не просто оцени. Когда ты подходишь, прояви себя так, чтобы получить максимальную оценку. Например, если ты хочешь показать себя, например, позитивным и доброжелательным, ты подходишь, Леонид, у меня к тебе просьба. Как ты оценишь? Я буду очень рад, я просто подтяну тебя так. Другое дело, у меня задача, дисциплина, осознанность или прочее. Я подойду. У меня просьба. Мне нужно получить две оценки. Желательно максимально высокого уровня по моей дисциплине, по пониманию, что я делаю, насколько я умею получить результат. Готова ли ты мне поставить самую высокую оценку? И тогда под каждую задачку, пожалуйста, прояви себя, насколько ты умеешь быть разным. Кстати, на тему гибкости. И если ты сделаешь это, ты молодец. И для народа это уже и актерский тренинг, и умение быть разным. Но я уже через это некую теорию, которую я мог бы просто рассказывать, они съедают уже и через свое личное поведение, из получения обратной связи. И плюс они в это время общаются интенсивно друг с другом и налаживаются дружеские контакты и связи. А я при этом еще приваживаю их к тому, чтобы они слушались тренера и привыкали на тренинге активно работать. Одна фенечка, которую я с некоторого времени часто использую на первых тренингах. Бывает, группа не всегда активно сразу хочет работать, но если группа не начнет работать, от этого кто проиграет? Она же. И моя задача тренера ради них сделать так, чтобы группа работать начала. Что делается? Берется красивый ящичек, туда кладется много карт, желательно, чтобы на рубашке было написано 100 баксов. Такие карты продаются, не дефицит. И в начале тренинга говорится, коллеги, предлагается вам абсолютно добровольная игра, которую интересно сыграть всем. Вы берете 10 гривен, кидаете сами в эту коробочку и берете отсюда 3 карты. Отказов практически не бывает. И люди сами решают вопрос со сдачей и прочее. Сами кидают сюда денежки и берут карты. Я объявляю форму, подробно правила расписываю. Следующий вы в процессе игры будете зарабатывать или терять. На самом деле при хорошей работе получать много этих бонусов, этих карт. А в результате в конце нашего тренинга, нашего занятия, тот, у которого будет 3 человека, у кого будет максимальное количество карт, срывают все банк. Все деньги оказываются в вашем распоряжении. Это бизнес-семинар. И пусть деньги небольшие, но это некоторая реальность, данная нам. Ну, в игровой валюте. И в настоящих каких-то деньгах. И вот после этого я проверял. Вот при всей живости, при прочей подготовленности, если просто организуется некий тренинг, люди работают. Но в сравнении с тем, что если он что-то делает и получает карту, и ему все еще аплодируют за получение карты. Коллеги, проверяйте. Это такой живой, здоровый блеск. Людям нравится завоевывать, побеждать, видеть, что есть реальный результат, и количество карт увеличивается. Единственное, тут есть важный момент, как в самом конце тренинга сделать так, чтобы не было тех, кто подумал, хорошо меня вот... еще на 10 гривен почистили, и зачем мне это нужно. Это вот я отдельно искал, размышлял форму, чтобы было для всех понятно, для всех красиво. Ну и красивые тоже находочки здесь есть. И на следующий день люди вполне с энтузиазмом, там следующие есть степени защиты, играют, но это сразу всех заводит. То есть вот насколько здесь много моментов нужно учитывать.
Так.
Наверное, достаточно коротко потом. Дальше, например, я ставлю такую для начала задачку. Черты успешного делового человека. Напишите 10 черт, которые, на ваш взгляд, составляют самую суть, содержание, вот главные черты этой вещи. Ну что, напишут? Напишут. Классно. Но у вас списки-то разные. Ваша задача – находить список общий. Процедура. В разные годы искал разные вещи, чтобы здесь был некоторый смысл. Что сегодня сделал, оказалось любопытное. Фенечка, и снова красивое. Здесь важно, чтобы еще было нечто душевно красивое. Ну, пожалуйста, у тебя есть список, его нужно улучшить. У тебя, наверное, есть люди. Поднимите руки, кто думает, что рядом с ним есть достаточно толковые люди, у которых есть хотя бы по одной черте, которая более удачна, чем у тебя. Люди почему-то руки поднимают. Молодцы, классно. Пожалуйста, ваша задача и ходить, и если вы встретили, если вы сами донесли, что твоя черта в чем-то интереснее, удачнее, адекватнее, нежели чем у коллеги, то ты его благодаришь. Он тебя обогатил толковым смыслом. Ты жмешь ему руку. Угу, классно. Пожалуйста, поднимите руки. Каждый думает, сколько за 5 минут он добудет себе благодарности за то, что он подарил людям новые качественные смыслы. Люди поднимают, кто 3, кто 4, кто 5. Я подарил качественные смыслы. Говорю, замечательно. И как только человек вас поблагодарил, он должен эту благодарность выразить материально, вещественно, подарив вам за это карту. Смотрите, не просто он согласился со мной и пожал руку, а еще дал карту. Хо. Идет игра. 5 минут. А вот мало у кого 5 карт. Ну, у многих и 2, и 3. Какое-то, да, решение мое как тренера. Коллеги, кто отдал свою карту, кто действительно оценил, что ему толковую вещь подсказали, сообщили, его обогатили хорошим смыслом, ты отдал карту, подходи ко мне, ты получаешь от меня карту за то, что ты адекватно оценил тот подарок, который дали тебе. Аплодисменты этим людям. То есть, смотрите, они, с одной стороны, дали свою карту, но они ничего не потеряли, я им возместил. Но они не знали, что я им возмещу. Они играли честно? Мы. Что-что? Можно, можно. И вот хорошие.
Если не один на один, чтобы он не зря оказался, чтобы он получил больше за то, что он смог оценить.
Можно. Вот и можно попробовать и так. Есть гипотеза, что когда люди ощущают нравственную красоту, а я честно вступил, и мне даже не нужно за это доплачивать. Мне хотели, хотя бы возместили, я на этом не хочу зарабатывать. Я просто поступил честно. Ага. И вот для многих это оказывается правильной позицией. Хотя я, может быть, проведу эксперимент, может быть, и так. И посмотрю, я же не знаю абсолютной правды. И тут часто делаешь, иногда получается кисло. Ну, почешешь себе прическу, да, в следующий раз какой-то другой ход делаешь. Классно. После этого... Когда им это расскажешь, пускаешь еще 3 минуты и говоришь, друзья, вы чего, из-за карт теряли возможность поумнеть, теряли возможность приобрести качественные смыслы? Поднимите руки, кто сейчас за 3 минуты сделает, сформирует 5 благодарностей и с удовольствием поблагодарит тех, кто действительно сделает толковые вещи. Фу! Вот после этого, после маленькой промывки мозгов, они теперь бегут. Им действительно уже не так жалко карт, они понимают. Они действительно учатся. Ну что, вот в картах и вот в этих там гривне дело, другой результат. И после этого уже идет интереснее задача. Пожалуйста, разбились все на 3 группы. И у вас 5 минут времени. Нужно сделать общий список. И, точнее так, сколько вы сделаете общих пунктов, столько вы получите очков. Ну, тут есть еще вариант, если вы... не сделайте за какой-то срок, вы будете оштрафованы настолько, но это вот как хотите. И здесь люди уже стимулируются к совсем общей игре. И вот то, что раньше они никогда бы не сделали, сделать общий список, после такой подготовки у них нечто рождается, они хотят слышать другого. Они хотят находить толковое. И после этого мне провести им некоторую идеологию, на тему позитивного, конструктивного отношения в общении к смыслу, что мы в общении рождаем нечто дельное, то, что нас объединяет, то, что нас обогащает. И вот идеологию тотального «да», которая, на мой взгляд, рисуется сильно просто. Ну, вот, предположим, я выразил некоторую позицию, не по какому вопросу, но достаточно очевидно, что я еще не совершенен. И вот в этом смысловом поле, вот здесь есть то, в чем я точно прав. Вот правда, я прав. Есть какая-то часть, ну как сказать, в чем-то ты прав, что-то могут быть и другие варианты. И вот здесь, ну, наверное, закосил. Ну, увлекся, всякое бывает. Ну и не то сказал. Классно. Что делает нормальный славянин? На что из этих трех пунктов реагирует? Ну, вот в нашем менталитете, если человек даже решит согласиться, звучит традиционно «нет, ты прав». Даже начинается с «нет». Но при возможности возразить, чаще возражают. Возразил. Отметил минус. Но, кстати, когда отметил минус, частично он был абсолютно прав. Частично, ну, спорно. Частично сам закосил в своих эмоциях. Я, увидев стол, гнусный наезд на мою красивую толковую позицию, догадайтесь, что я делаю? Фу! Да я тебе возражу. И снова в моем высказывании. А что меняется-то? Мы все люди. Догадайтесь, несколько итераций, и где мы оказываемся от первоначальной темы? Не близко. Прям, скажем, далеко. Какие позитивные смыслы мы накопили, кроме взаимного негатива и перехода возможностей на личности? Мало. Какой другой ход? Ну, сказал я несовершенный, что-то не совсем точное. Рядом со мной толковый человек, Алика. Подошла, сказала, улыбнулась, говорит, да, ты прав, вот это верно. Будет еще верней, если мы вот это поправим вот на это, и я тебе даю такую добавку, помощь, соображение. При этом она в чем-то права, в чем-то под вопросом что-то закосила. Я вижу умного человека. Я говорю, спасибо. Слушай, точно, это я не учел. Согласился с этим. Уточнил свою позицию. И мы уже вместе приближаемся к какому-то объемному видению. Мы вместе умнеем, вместе богатеем и вместе дружим. Мы сотрудничаем и богатеем. И вот тогда вот эти вещи, когда они проживаются через какой-то опыт, опыт взаимодействия, и у них с каждым разом получается все лучше и лучше, мне нравится тренинги вести в режиме, когда у них ощущение есть постоянного успеха. И даже если я делаю умеренные дозы, вот сейчас не получилось, это только для того, чтобы в следующем пункте у них было ощущение, а теперь получилось. И теперь мне это нравится, и теперь я это ценю. А вот здесь, ну, выражу свое мнение, что у меня на самом деле очень много друзей, коллег, близких мне людей, которые с удовольствием ходят на лайфспринг. Вот действительно с удовольствием ходят, как бы вот сейчас там не назывался, тренинговых школ много. У меня были разные посещения этого уважаемого течения, но вот я часто вижу, что они иногда дают результаты гораздо более сильные, нежели вот удается сделать мне. Иногда не таких тяжелых клиентов подвигают к чему-то разумному. Я чувствую, я не справлюсь, у них получается. Но я же вижу, сколько они людей все-таки и ломают. Ну, хотя вот так дифференцировано. Есть тренеры, которые работают сильно, но люди остаются в живых. Достаточно экологично. Есть тренеры, которые работают спорно, причем традиционно спорно. Но там другая идеология. Вот сколько я наблюдал, вначале человека очень сильно опускают вниз. И вот когда он уже почти раздавлен и внутри вопит, и тогда говорят, да, разогнись. И вот теперь, когда человек разгибается, в нем обнаруживаются нечеловеческие силы, а главное, он же не хочет больше с тренером спорить ни по каким вопросам. И все, что тренер не скажет, будет воспринят. Все. Жизнь есть Что?
Координатор лидерских программ готовых
сил. Юль, вот, наверное.
Не надо. Не надо, тут есть участники.
Наверное. Юль, ну вот у меня иногда складывалось такое ощущение. Возможно, все-таки разные ведущие работают по-разному. И, по крайней мере, там несколько
там,
курсов.
Даже если кто-то делает экологичную, то он
Юль, ну повторяю. Я говорю по результату, в некоторых случаях я вот просто развожу руками, я говорю, слушай, иди туда, я не смогу дать тебе то, что дадут тебе тренеры там. И тебе это будет просто хорошо. Не ходи ко мне, иди туда. Тебе же нужны результаты, а не просто тренинг пройти. Юль, я ценю эту работу. И она во многих случаях иногда бывает нужнее. Я работаю, стараюсь работать, считаю правильным. В большей степени на спокойном, содержательном позитиве мне нравится, когда люди много творчески думают. Когда им нравится шевелить мозгами, смотреть на все объемно, задавать вопросы, сомневаться. Вот то, чтобы это на Лафе было сильно поддержано, Юль, мне кажется, там другие задачи. То есть, наверное, могут и эту решить.
Это зависит от контекста тренера.
Может.
Кто-то работает больно, кто-то работает любовью.
Может быть. То есть, по крайней мере, хорошо, что есть разные школы, и тогда можно ходить и не искать единственную лучшую школу, а видеть, когда есть разноцветие стилей. И тебе, может быть, под твой личный стиль больше подходит это. Плюс для этого вот, клиента, для этого человека, ему сейчас нужно это, а другому то. И когда есть ну, вот, понимание разнообразия и задачи стилей, наверное, это в целом делает нашу работу объемнее, богаче, ну и, наверное, в целом эффективнее. Хорошо, может быть, давайте так, какие-то некоторые короткие, ну, в большей степени короткие вопросы. Подумайте. О неадекватности. Навскидку скажу. Если человек убежден, что то, что ему кажется, это правда, плюс у него правда одна единственная, обязательная для всех. Вот я бы тут поперхнулся на тему какой-либо адекватности. Если у человека неразвиты вот эти позиции, неразвиты, он находится в шаблоне, мозги не включает ни желания, ни чувства другого человека нету, ни системного восприятия, а плюс находится в режиме, вообще говоря, традиционного паразита, который уверен, что ему должно быть хорошо, а остальные обязаны обслуживать его тяжелые душевные проблемы, наверное, тоже некоторые...
Нужно маленькую.
Да.
Я имею в виду, что конкретный человек адекватный конкретной компании. Что делать, если вот человек понимает или компания понимает, что адекватность у них нет? Это раз. А два.
Это только раз.
Сергей, можно ли еще как-то переформулировать вопрос? Потому что, ну вот, самое простое, повторяю, вот общая неадекватность из меня складывается таких вещей. Вот там, настаиваю на своей правоте, традиционные переживания, протесты, любовь к войнушкам, бадалкам и прочие общие развлечения. Ну, фигня это в большой степени. Для меня очень важно позитив, для меня важен конструктив, для меня важна ответственность, для меня важен высокий уровень энергетики, обязательное качество, и для меня важны сотруднические отношения. Энергичная, активная позиция сотрудничества. Вот если это человек делает, он созидателен, он здоров, он бодр, с ним можно делать и жизнь, и бизнес.
А руководитель боится?
У меня были классные типа воспоминания, реальность. Комсомольске на Амуре. Только еще набирается деловой стандарт, не все люди знают, что это такое. И один из бизнесменов. У него много друзей, коллег, организатор. Можно поаплодировать? Успехов! Говорит, Дим, приведи друзей, что ты друзей не приводишь? Дим говорит, ага, а я хочу иметь конкурентные преимущества. Зачем они мне умные? Проходит тренинг. проходит другой. Дима приводит большую команду не только подчиненных, а своих друзей и вообще вот коллег. Организатор спрашивает: Дима, ты помнишь, как-то я тебе задавала вопрос? Откомментируешь? Он говорит: а я не хочу среди дураков работать. Как реальность. И руководитель боится толковых, энергичных сотрудников, если у людей нет установки на сотрудничество. А я сталкивался неоднократно. Тут, друзья, как анекдот. Вот поверьте, не поверите, но реально, жизнь настолько интересна и жестка. Хорошо, город Хабаровск. Город Хабаровск. Веселый город, интересный город. Ну, творческих людей со свободным взглядом на проблему собственности там достаточно. Несколько лет там работали курсы подготовки юных лидеров. Очень хорошо людей подготовили. Ни один не пошел работать в назначенные ему места. Все были упакованы в бандитские структуры. Все. Все выпускники сразу были на вакантные места поставлены, их давно ждали. Не знаю, насколько осознанно было это спланировано со всех сторон. Реальность. Я беседовал с замгубернатора, кто отвечал за подготовку всех этих вещей, он рассказал вот эту классную вещь. После этого я провожу деловой стандарт, ну, знаю, что половину присутствующих люди, ну, с разным, по крайней мере, прошлым, может быть, и настоящим. Играем в разные игры, в том числе сотруднического плана типа «Красное и черное». Ну, вот, тоже с вариантами, кстати, очень интересными. Результат. Сидим в конце, после тренинга, в ресторане, слышу разговоры. Спокойно, открытый при мне. Разговор следующего плана. Говорит: ну, друзья, коллеги, дети у нас подрастают. Думается, что пора прекращать перестрелку в городе. Сотрудничество – хорошая вещь. Хватит бузить. Лучше жизнь разумная, спокойная. Дети подрастают, да и нам жить, наверное, хочется, но не бедные же мы. Давайте наведем в городе порядок. Вин-вин, выиграл. Сотрудничество. Но кто не поймет, так ведь донесем доходчиво. Опаньки. Вот на разном уровне. А для людей преимущества политики сотрудничества начинают доходить. И даже те руководители, которые в свое время занимались полубандитским бизнесом, я вот сейчас вижу на разных тренингах, приводят своих сотрудников и говорят: блин, вапиток, сотрудничать, научись! А ко мне подходит: Николай Иванович, ставьте ему доброжелательность! Он же клиентов гоняет, у меня доходов никаких нет. Вы же умеете. Вставляем доброжелательность. И вот, как ни странно это звучит, и люди потихонечку перестраиваются. И вот не знаю, с какого конца можно начинать тянуть эти ниточки, но если в результате люди из разных мотивов, из разных побуждений, но меньше начинают стрелять друг в друга, подсиживать, гадить, а больше поддерживают. Считают, не сколько у меня меньше, чем у тебя, а смотрят, что ты богатеешь, я за тебя рад, тоже лучше живу. И хорошо, что мы вместе поднимаем свой уровень и не меряемся, у кого меньше, у кого больше. Это более здоровые отношения. И вот если у руководителя это просветление происходит, если он формирует позицию сотрудничества у своих сотрудников, если они вместе начинают это простраивать, а ведь это реальность, И вот я знаю, что я и мои коллеги, многие приезжают в фирмы, и, ну, у меня-то, скажем так, не меньше десятка, может быть, несколько десятков игр, очень разнообразных, со скрытой или явной идеологией сотрудничества. Ну, близка мне эта тема. Но тем не менее, прихожу на некоторые фирмы, и мне сразу говорят: Николай Иванович, если про сотрудничество не надо, нас давно научили, мы все знаем, выиграл. Ну, правда, потом при желании все равно смотрим, ловим. Не всегда это достаточно глубоко. Вот всю жизнь живи, учись и так далее. Но многие фирмы этим гордятся. Сотрудники гордятся. Эту идеологию несут. И мне кажется, это настолько здоровое направление, когда мы можем жить созидая, а не выхватывая лишний кусок, в результате все оказываемся без штанов. Не знаю, насколько это ответ на поставленный вопрос. Спасибо. Спасибо еще раз. Друзья, а может быть, действительно...
Спасибо не просто за демонстрацию яркого профессионализма, это как бы однозначно, а вот и ожидаемо, а знаете, для меня так бальзам на душу, что это было живое воплощение идеи вот клуба, который я третий год веду, и мне кажется, это такой вот образец, такая ролевая медаль, вот что я хочу, чтобы в клубе, и что он несет, и для чего он создан. За это огромное спасибо, отлично. Моя, да, вот которая вот в полном виде, да, отдельные вот были.
Защедрого пением или пением, это
очень было. Да, на идее вот сотрудничества, особо я больная этой темой, называю ее партнерство, вот, но вот клуб для этого. И вот сегодня оно так ярко прозвучало, действительно, в исполнении.
Ну, класс. Значит, будет еще. Спасибо.